Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Ваелех и Пошел. И как мы говорили уже в предыдущие разборы, эта глава читается всегда накануне праздника Йом-Кипур. И это говорит о том, что есть особая духовная связь между этой недельной главой и приближающимся праздником Йом-Кипур. Мы все хорошо знаем суть праздника Йом-Кипур. Мы знаем, что в этот день очищают нас. Мы знаем, что это день искупления. Мы знаем о двух козлах, совершенно одинаковых, одного из которых приносят жертву за грех и кровь его изливается на жертву, а на другого, который точно такое же ничем не отличает. Возлагают все эти грехи, которые исповедовал народ перед Всевышним, а первосвященник как посредник во всем этом служении. И все эти грехи возлагаются на этого козла отпущения, и его отпускают по заблуду. Мы все это знаем, но мы не знаем, почему так должно быть. Что это значит? Что за этим стоит? Каковы причины всего этого? Для чего все это? И мы знаем, что у нас есть совершенная жертва. И с этой жертвы начался наш выход из Египта. Это жертва Песах. И когда мы смотрим на устав праздника Йом-Кипур, мы видим двух козлов. И мы духовно видим, что это та же самая жертва, которая была заклана за нас, как мы потом узнали, оказывается, еще до начала этого дня. То есть это уже было в замысле Всевышнего. И хотелось бы понять, Всевышний, а в чем твой замысел? Что за этим всем стоит? Поэтому мы сегодня продолжим познавать эту особую духовную связь между нашей недельной главой Ваелех и приближающимся праздником Йом-Кипур. В нашей недельной главе есть такие слова, где Всевышний говорит, что Он знает, какие мысли сейчас у нас есть. 19 стих написано: «Итак, напиши себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израиля. Ибо я введу их в землю, как я клялся, отцам, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из их потомства. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клял». Вот вы подумайте, как важны мысли, которые мы имеем сегодня и сейчас. При всем изобилии всего, что Всевышний нам дал. Когда мы смотрим на историю Израиля, что постигло их, мы видим, насколько важны эти мысли. Потому что именно вот эти мысли, которые сейчас у нас, они определяют ту судьбу, которая будет у нас. И не только в следующем году. Судьба всей нашей жизни. Мы уже говорили о том, что судьба – это суд Всевышнего. Суд приходит по нашим делам. А наши дела, они напрямую связаны с теми мыслями, которые мы имеем сейчас. Поэтому нам очень важно приготовить себя к этому дню очищения, посмотреть на свои мысли, на свои стремления, на приоритеты, которые у нас в нашей жизни. Всем нужна нам и одежда, и пропитание, крыша над головой. И Всевышний сказал, что все, что вам нужно, у вас будет, приложится. Не надо суетиться и заботиться об этом. Довольствуйтесь тем, что есть, и если нужно, Всевышний прибавит, только попросите. Потому что именно в этих заботах и в этой суете человек забывает вот то самое важное, ту цель, ради которой он создан. А время суда Всевышнего, оно как раз и определяется вот этой проверкой соответствия творения человека той цели, ради которой он создан. Если есть соответствие, если есть прогресс в этом направлении, исполнение, достижение этой цели, тогда все хорошо, Всевышний с нами. А если этого нет, тогда Всевышний скрывает свое лицо, и тогда постигают скорби и бедствия. И это тоже благо, потому что это помогает человеку остановиться, задуматься и осмыслить, что происходит, почему происходит. И хорошо, когда есть откровение о едином Боге, и ты понимаешь, что никакой случайности в моей жизни нет. Все, что приходит в мою жизнь, оно было уже определено по какой-то причине. И все причины надо искать внутри себя. Так вот, сегодняшний шаббат, как я говорил уже в начале, особенный шаббат. Мудрые его называют шаббат Шува, шаббат возвращения. И это название взято из авторы на нашу недельную главу Ваелах. Осия 14 глава, буду читать со второго стиха. Написано: «Обратись, Шува, Израиль, к Адонаю Всесильному твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Адонаю. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо». И мы совсем недавно говорили, что благ только Всевышний. И в чем суть этого блага? И мы принесем жертву нашу. В законах Тшувы Рамбам написал: исправление и молитва хороши в любое время, но в 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур они особенно желанны и принимаются небесами сразу. Вопрос: почему так особенны эти дни, и в чем же духовная суть самого праздника Йом-Кипур? Как я говорил уже в начале, если мы уразумеем вот эту глубинную духовную суть того, что происходит в Йом-Кипур, через это нам раскроется природа самого Всевышнего. И главный наш вопрос сегодня: что правее, справедливый суд или жизнь? Читаем дальше 14 главу. Мы сегодня будем изучать автору нашей недельной главы. Израиль продолжает свое исповедание, покаяние. Смотрите, Всевышний говорит ему: возьми с собой молитвенные слова, сделай всего как Всевышнего. И суть этих слов: отними всякое беззаконие и прими во благо. И мы принесем жертву с наших. И дальше Израиль продолжает: Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, Боги наши, потому что у тебя милосердие для сил. Смотрите, состояние Израиля, ну прямо скажем, плачевно. Всевышний обращается к нему: Израиль, ну куда тебя еще бить? Нет уже места на тебе здорового, куда бы можно было тебя еще поразить. Ну, обратись ко своему Всевышнему, ты же упал, неужели ты этого не видишь? И наша недельная глава тоже говорит об этом. 17 стих. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и скрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли постигли меня все бедствия, что нет всесильного моего среди меня? Сколько всего должно было прийти в жизнь Израиля, чтобы до него дошло, что причина всего этого — то, что нет Всевышнего среди него. Потому что когда Всевышний среди нас, тогда зло не может приблизиться к нам. Это духовный закон. Если продолжать говорить о состоянии Израиля, вот в это время его скорби, Осия, чуть раньше, 6 глава, 4 стих, 14 главу не закрывайте, мы сейчас продолжим. Я хочу просто вас подвести вот этой духовной картине того, что происходит в праздник Йом-Кипур, того, что происходит в эти дни трепета. Осия, 6 глава, 4 стиха, читаем: «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». То есть оно такое эфемерное, что чуть-чуть подуешь на него, и его уже нет. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Царь Давид говорит: суды твои все благ, ибо через них ты вразумляешь меня. 6 стих: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Проповедь я так и назвал: «Ибо я милости хочу». Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили меня. Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасно. Там блудодеяние у Ефрема, и осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа. Мы видим состояние Израиля. И теперь возвращаемся в 14 главу. Мы остановились на 4 стихе, где Израиль обращается ко Всевышнему и читаем слова его исповеди, его исповедания, покаяния. «Отними всякое беззаконие, прими во благо, мы принесем жертву уст наших, Ассур не будет уже спасать нас», то есть не станем надеяться на Ассура, не станем надеяться на своих коней, не будем обращаться к изделию рук наших, боги наши. «Теперь мы уповаем только на твое милосердие, ибо мы увидели, что мы сироты. Мы остались без своего небесного Отца». И поразителен ответ Всевышнего. Вот вы послушайте. Они всего лишь сказали эти слова. Они развернули свое сердце ко Всевышнему. Это только исповедь покаяния. Мы еще не видим никаких дел исправления. Ничего этого еще нет. И Всевышний говорит, 5 стих, 14 глава Ошея: «Уврачу я от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». И это ответ Всевышнего на эту молитву растения. «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, пустит корни свои, как ливан, расширятся ветви его, и будет красота его, как маслин, и благоухание от него, как от льва. Возвратятся, сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлеба, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Всевышний говорит. Дальше Ефрем говорит, что мне еще за дело Давидово, скажет Ефрем. Всевышний говорит, я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Другими словами, мы видим призыв Всевышнего к Израилю сделать чуву. И мы видим, что Израиль отзывается на этот призыв и произносит эти слова покаяния, молитвенные слова. И видим ответ Всевышнего на этот чуву, и мы видим, что он вообще несоразмерен, как мы привыкли в категориях справедливого суда, несоразмерен ответ Всевышнего, то, что Всевышний обещает сделать для Израиля, только вот на вот это обращение, только на эту молитву покаяния. Врачую от падения, буду росой для Израиля, расцветет, как лилия, от меня будут ему плоды Всевышнего. Мы все сейчас сосредоточены на том, чтобы принести плоды Всевышнему, чтобы порадовать его. А Всевышний говорит, от меня будут плоды, то есть он приготовит. Согласитесь, совсем неравновесно, правда? А где справедливое воздаяние за неправду, которую сделал Израиль? А где плоды исправления, как мы понимаем исповедь, покаяние? И когда мы смотрим на такой ответ Всевышнего, как бы возникает вопрос. Да, мы знаем пророка Исаию, 4 главу, где написано, что за грехи свои получил вдвое. И 61 главу Исаия мы знаем, где написано, что за посрамление получит вдвое награду. И это как бы нам понятно. Это как бы вписывается в наше понимание строгого суда Всевышнего. А тут мы читаем что-то совсем другое. Вы помните эту притчу о блудном сыне в Новом Завете Иешуа рассказывает? Когда сын старший вернулся, он тоже не мог понять вот это поведение отца. Если смотреть категориями справедливого суда, этот младший сын, он получил половину от всего имения. Такая же половина осталась старшему сыну. И этот младший сын уходит, прогулял все, проел, пропил, растратил с блудницами, очнулся у корыта свиного. И тогда до него дошло, что у отца рабы питаются лучше, чем он, будучи царским сыном. И он говорит, возвращусь к отцу. Хотя бы среди наемников его будет, там хоть покушать будет. И то, как его отец встречает, старший сын этого не может понять. И вот мы сейчас читаем и задаемся вопросом, почему такой неравновесный ответ? Почему Рамбам говорит, что вот эти дни покаяния, дни трепета, все молитвы буквально сразу доходят до небес, ответ приходит сразу? Что это за время такое особенное? Что это все значит, нам непонятно. А Всевышний, как бы читая наши мысли, продолжает через пророка Оши. Осия 14 глава, 10 стих. Смотрите. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Что это? Что нам нужно разуметь? Что нам нужно познать? Всевышний видит наше удивление. Он видит, что у нас возникает вопрос, почему такой неравноценный ответ. Израиль ничего еще не сделал. Он только произнес эти молитвенные слова. И на эти молитвенные слова Всевышний столько всего сразу обещает. И самое главное, он говорит, я принесу плод. И мы видим, что Всевышний призывает нас уразуметь и познать, что все это значит. Кто мудр, чтобы разуметь это? Оказывается, здесь очень большая тайна. Я бы сказал, тайна жизни. И дальше написано, ибо правы пути Адонай. То есть, то, что делает Всевышний, это правее правого. Нету более правых путей. То есть, Всевышний говорит, что бы вы ни думали, вот то, что я делаю, это самое правое. И вот если вы будете мудрыми и познаете это, то вы станете праведниками, которые будут ходить по этим путям. Дальше написано, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Очень интересно, правда? То есть, Всевышний говорит, и вместе с тем он видит, что для того, чтобы нам уразуметь то, что он говорит, в его отношении к Израилю, тут просто так слёта не поймешь. Мозгов не хватит, здесь нужно откровение. И вот это самая главная задача сегодня для нас. Получить это разумение, познать, что все это значит. Ибо правы пути Адоная. И все это накануне праздника Йом-Кипур. Что значит правы пути Адоная? У нас сейчас как бы противоречия стоят два аспекта Всевышнего. Справедливый суд и его милость. Вопрос, что правее? Справедливый суд или жизнь? Вот он главный вопрос для нас. Вы помните, что читается в праздник Йом-Кипур из пророка? Не даю вам. И чем она заканчивается, тоже помню. Какой последний знак в книге? Знак вопрос. Ни одна из книг священных писаний не заканчивается знаком вопроса. И это тоже не случайно, потому что у Ионы был тот же самый вопрос, и он тоже не понимал вот этих путей Всевышнего, которые всегда правы. Праздник Йом-Кипур мы будем подробнее разбирать книгу пророка Ионы, но сейчас коротко. Вы знаете, Всевышний посылает своего пророка в Ниневию. Ниневия в то время была государством, которое укреплялось, усиливалось, становилось, можно сказать, мировой державой. Духовное состояние этого города, как столицы всей Ассирии, оно было ужасным. Разврат, убийство, все зло, которое может быть, оно там было. И Всевышний призывает Иону, чтобы послать его в этот город и сказать, что если вы не обратитесь ко Всевышнему, Всевышний перевернет этот город. И вы помните, Иона отказывается туда идти и хочет уехать из земли Израиля, потому что он думал, что вот этот пророческий дар, он не в святой земле, будет слабее, и как бы у него будет оправдание того, что ему не придется исполнять это повеление. Он трактует корабль, пытается плыть, начинается буря. Почему же Иона пытается сбежать от Всевышнего, уклониться от исполнения этого повеления? Мы потом прочитаем, забегая вперед, я скажу, Иона знает природу Всевышнего. Он понимает, что вот эти язычники, они очень легко каятся, но в их покаянии нет вот этого последующего решения следовать путем Всевышнего без компромисса. И потом Иона упрекает Всевышнего. именно этим. И он бежит из Израиля, начинается шторм, там бросают жреды, выпадает на Иону. Все борются там за выживание, выбрасывают вещи за борт, чтобы как-то спасти корабль. А Иона спит в трюме внизу, стоит своей. Такой шторм. И когда приходят к нему эти моряки и спрашивают, кто ты и что ты, потому что жребий указал, что из-за тебя. Он говорит, я еврей и служу Всевышнему Небес, который сотворил небо, землю. И на них напал страх. Это финикийские моряки, у каждого из них там свои эти боги, сделанные руками. И тут они узнают, что оказывается над всеми богами есть тот, который сотворил этот мир. И этот человек вознамерился воспротивиться поручению этого Всевышнего и убежать от него. И они говорят, что нам сделать? И он говорит, бросьте меня в море. То есть он, видите, он вообще не юлит. Он настолько прямой, он настолько честный. И он готов умереть. Подумайте, он готов умереть, но не идти делать то, что просит его Всевышний. Здесь очень важный момент. Здесь как раз вот этот конфликт между справедливым судом, конфликт человеческий по недостатку познания Всевышнего. Хотя Иона пророк, который имеет личное общение со Всевышним. Но у него внутри этот конфликт, он не может принять вот то решение Всевышнего, потому что он знает, он придет, скажет, язычники покаются, и Всевышний их простит. А потом еще скажет, вот смотри, эти язычники, им сказали, они сразу раскаялись. А вы же стаковыны, я к вам столько обращаюсь, столько пророков посылаю, и вы не реагируете. То есть мы видим, что у Ионы этот же самый конфликт внутри. Самое интересное, что когда Иона сказал о том, кто он и что, и почему он здесь, эти финикийские моряки все сделали тшуву. Всевышний его посылает в Ниневию сделать тшуву, чтобы язычники ниневитяне сделали тшуву. Он не хочет туда идти, а здесь на корабле, вот помимо его воли, он просто своей бескомпромиссностью и своей честностью являет своего Всевышнего, и это приводит к покаянию этих финикийских моряков. Они отказываются от своих богов и приносят жертву Всевышнему. И казалось бы, уже это могло, ну, как-то что-то открыть для Ионы, потому что вот эти моряки, они же могли потонуть, все погибли. Но то, что Иона решил умереть однозначно, это понятно. У него было это внутреннее решение. Но моряков такого решения не было. Мы видим, что моряки каятся и через это спасают свою жизнь. Иону бросают за борт. Всевышний повелевает большой рыбе проглотить его. Рыба спускается на дно морей. И мы понимаем, что вот то, что происходит с Ионой, это как бы в нашем человеческом разумении образ смерти. Но на самом деле все как раз наоборот. Вот это изобилие воды, в которое он попал. Там мидраши говорят, что сам Иона там плавал в этой воде, вокруг него были тысячи икринок, из которых рождалась жизнь. Потому что, когда мы смотрим книгу Бытие, первую главу, 20 стих, мы видим, что вся жизнь на земле зародилась через воду. И вот Всевышний погружает этого Иону, который
уже отказался от жизни. В эту воду. Туда, где, можно сказать, избыточный потенциал жизни. Это же духовная категория, вы должны понимать. И вдруг он начинает хотеть жить. Тот, который уже хотел умереть, он вдруг, вот погрузившись в этот потенциал жизненный, он начинает хотеть жить. Во второй главе мы читаем его молитву покаяния. Смотрите. Второй стих и дальше. И помолился Иона Адонаю Всесильному своему из чрева Кита и сказал: к Адонаю возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой, ты уверг меня в глубину сердца моря. И потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мной. Я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Адонай Всесильный мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил об Адонае. И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Смотрите, 8 стих. Очень важный момент. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил об Адонае. Удивительное свойство человека. Живет в этой жизни, чувствует себя господином всего, пренебрегает вот этими призывами Всевышнего ходить путями, делать то, что его душе угодно. И вот когда приходит теснота, тогда вдруг, какой бы он крутой ни был, вдруг он вспоминает о Боге, хотя до этого утверждал, что Бога нет, что он Бог. Он сам делает свою жизнь. И вдруг каждый человек, когда приходит в его жизнь такая теснота, он вспоминает. Всю гордость его как ветром сдувает. Был горой, а стал ниже горы, ничто, смиряется перед Богом и вопит к нему. И самое это удивительное. Всевышний слышит его вопль и спасает его. Вот что удивительно. По справедливому суду, там уже 10 раз его могли бы предать смерть. А Всевышний терпел, терпел, терпел. И тут вот, когда уже совсем ему стало неумоготово, он возопил. И когда читаем книгу Иова, там мы видим, что Всевышний вот так обращается к каждому человеку и 2 и 3 раза. То есть подумайте, как велико долготерпение Всевышнего и насколько он хочет, чтобы человек не погиб, чтобы душа его не погибла в аде. Вот это уже маленький штрих, который помогает нам начать понимать вот эти пути, правые пути Адонай. У нас главный вопрос, что правее, жизнь или справедливый суд? Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил об Адонае, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного твоего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Адоная спасение. Слушайте, только что мы у Осии читали те же самые молитвенные слова. Отними всякое беззаконие, прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполнил. У Адоная спасение. И сказал Адонай киту, и он изверг Иону на сушу. Иона пошел в Ниневию. Мы видим вот из этого эпизода, что близость смерти порождает в человеке желание жить. То же самое мы увидели и у Ионы. Он воспротивился повелению. Он пытался убежать от Всевышнего и попал под суд Всевышнего. Он готов был умереть. И вот когда он уже практически близок к смерти, вот это обилие жизни, которое вокруг него, оно вдруг дало ему понять, что жизнь-то оказывается важнее. И он захотел жить. И он идет в Ниневию. Призывает к покаянию. Ну, ниневитяне каются. Вообще состояние Ниневии, если мы посмотрим пророка Наума, есть пророк Наум говорит нам о том, что будет потом с Ниневией. Это уже после того, как Иона был в Ниневии. То есть мы видим, что Иона все-таки был прав в какой-то мере, не желая идти. Но мы читаем, что пути Адоная всегда прав. Вот давайте несколько штрихов про Ниневию. Книга пророка Наума, 1 глава, с 1 стиха, пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Элкосиянина. 8 стих. Всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Четырнадцатый стих. А тебе, Ассур, Адонай определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры и приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь презрением. Это те же ниневитяне, о которых мы сейчас читаем, как они каялись, как они покрылись мешковинами, посыпали пеплом голову. Более того, и животным не давали ни есть, ни пить. Вопрос, при чем здесь животные? Что, животные имеют чувство покаяния? Они вообще здесь ни при чем. Но это был такой вопль. Всевышний, как бы глядя на все это, принимает их раскаяние. В третьей главе, смотрите, пророка Наума, первый стих. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Вот она характеристика Ниневии. Она была такой и до того, как Иона пришел. И поэтому Всевышний уже посылает Иону туда, как бы дает шанс этой Ниневии, этим язычникам, которые там живут, на жизнь. Вот все это должно нам начать открывать вот эту грань Всевышнего, который источник всей жизни. Почему Всевышний поступает именно так? Ведь Всевышний знает наперед, как будет. Иона, будучи пророком, он тоже все знает. И поэтому у него этот конфликт, он не может это принять. А через это мы должны увидеть природу Всевышнего. Потому что мы должны иметь такую же природу, если мы его дети. А до тех пор, пока у нас конфликт между вот этой его милостью, которую мы еще не можем сейчас объяснить, но я верю, что мы придем сейчас к пониманию, почему Всевышний так поступает. И вот этим справедливым судом. Этот же конфликт был у старшего брата, когда блудный сын вернулся. Этот же конфликт мы видим у Ионы. Смотрите, 4 глава, ну, начну с 10 стиха 3 главы. «И увидел всесильные дела их, ниневитян, что они обратились от злого пути своего, и пожалел всесильный о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». 4 глава, 1 стих. «Иона сильно огорчился и был раздражен». Слушайте, он смотрит на все, что делает Всевышний. Это его так огорчило, и он раздразился. То есть, Всевышний, ты не прав. Они не заслуживают этого. Ты посмотри на их пути, ты разве не видишь, что их покаяние внешне? Они сейчас поплакали, а через неделю вернутся опять ко всему своему. И когда мы читаем пророка Наума, мы видим, что так оно и стало. Раздразился Иона. И молился он Адонаю и сказал: «О, Адонай, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» То есть Иона об этом говорил Всевышнему уже тогда, когда Всевышний дал ему это повеление идти в Ниневию и призвать их к тшуве. «Потому я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты всесильный благи, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Он начинает перечислять 13 качеств Всевышнего, которые Всевышний открыл Моше, когда Моше молился и просил показать славу Всевышнего, и как ему молиться, чтобы пришло прощение к сынам Израиля, когда они сделали золотого тельца. И он говорит: «Я же знаю, ты же сам нам раскрыл свое имя, ты долготерпеливый, многомилостивый, милосердный, ты прощаешь всякое беззаконие, грех, очищаешь всякого раскаявшегося». «И ныне, Адонай, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Слушайте, только что хотел умереть, потом вдруг захотел жить. Теперь, видя на все это, когда Всевышний сохраняет жизнь этим ниневитянам, он опять хочет умереть. А почему? Потому что у него внутри конфликт. Он не может совместить в себе эти два качества Всевышнего. Его милосердие, долготерпение и вот эту способность прощать с его справедливым судом. Как бы нам, человекам, гораздо понятнее. Да, по делам, все честно, я согласен. Но с другой стороны, когда нас прощают, и мы не получаем по делам, мы очень рады, да? И нам этого хочется. А когда идет речь о других, тогда как-то по-другому начинаешь думать, да? И то же самое мы читаем Иона. Огорчился, раздражен, лучше мне умереть. Всевышний говорит: неужели это огорчило тебя так сильно? То есть тебя так сильно огорчило то, что я даровал им шанс на жизнь. Вышел Иона из города, сел с восточной стороны города и сделал себе там кущу, сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. То есть он все-таки продолжает надеяться, что справедливый суд-то восторжествует. Слушайте, помните в послании Якова, во второй главе, Яков говорит: «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Мы это, можно сказать, с молоком матери получили. Но кто-нибудь задумывался над тем, а почему? А почему милость превозносится над судом? Ведь этот мир изначально творился именно вот этим аспектом суда. Элохим творил мир. Так почему же милость превозносится над судом? Нам, новозаветным верующим, это легко принять, потому что когда мы смотрим на свою прежнюю жизнь, и когда мы сейчас начинаем погружаться в Священное Писание и видим, Господи, как ты меня терпел всю эту мою жизнь, когда я уже там 3 смертных приговора как минимум заработал. Я обо всем этом рассказываю, чтобы вы могли увидеть, насколько Всевышний милостив человек. Как он хочет, чтобы мы жили. И он, глядя на все это, он очень огорчился, рассердился. Но Всевышний на него не обижает. Он понимает, что Ионе нужно получить откровение. Он должен познать природу Всевышнего. Что это и почему это? Потому что пути Всевышнего всегда правы. Но почему? Всевышний продолжает учить Иону. 6 стих, 4 глава Ионы. И произрастил Адонай, Элогим, растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. То есть огорчение ушло. И устроил всесильный так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел всесильный знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он и не мог, и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. То есть это уже третий раз, когда Иона просит себе смерти. И сказал всесильный Ионе, неужели ты так сильно огорчился за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. То есть вот выросла жизнь в пустыне, и вдруг эта жизнь завяла и умерла. И вот это так огорчило, что это растение завяло и погибло. Оно было красивое, оно давало тень. И это огорчило его. Тогда сказал Адонай, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне би не пожалеть, не небе, города великого, в котором более 120 тысяч человек. А по тем временам это мегаполис. Не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота. Знак вопрос. Дальше нам непонятно, уразумел Иона или не уразумел. Но мы видим, что вся книга посвящена именно вот этой теме. Справедливого суда и милости Всевышнего. И мы видим, что в понятии праведных людей, которые стараются жить по закону, возникает конфликт, когда они видят, когда беззаконнику все прощается и дается возможность начать новую жизнь. Иона хотел для Ниневии справедливого суда, когда хотел убежать от Всевышнего. Потому что он знал, что если он пойдет и призовет покаяние, они покаются. Но когда он оказался в пучине вод и был близок к смерти, он вдруг увидел ценность жизни. И он захотел прославить Всевышнего. И он возопил в молитве, и Всевышний услышал. И дал ему жизнь. Когда он там пребывал, в чреве кита, вот это откровение о том, что жизнь сама по себе ценнее, чем справедливый суд. Как бы в отношении себя он готов был это принять. А вот в отношении ниневитян как-то ему тяжело это принять. Но он все еще не может уразуметь, уже придя в Ниневию, эту простую истину, которую хочет Всевышний научить Иону, что для Всевышнего жизнь важнее, чем справедливый суд. Он не жаждет суда, он жаждет милости. Он хочет, чтобы человек сделал чуву, обратился и начал жить. У пророка Иезекииля мы об этом читаем. Он не хочет смерти грешника. Иезекииль 18 глава, 21 стиха написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и правильно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. Правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника?» Говорит Адонай Всесильный. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Жизнь правее справедливого суда. Это очень важно нам понимать. Всякий раз, когда у нас возникает это чувство справедливого суда наших ближних, и мы позволяем себе жестко, без любви, судить своих ближних, мы убиваем жизнь. И это не есть природа Всевышнего. И не надо судить ближних по своему духовному уровню. Надо судить ближних по той жизни, которая в них есть, чтобы сохранить эту жизнь, которая не просто физическая жизнь, а которая является любовью. У меня по этому поводу очень часто с супругой бывают конфликты в отношении наших детей. Потому что когда они делают что-то неправильно, я как отец, как вот эта грань справедливого суда в доме, я всегда требую справедливого суда. А моя половина, она как вот этот аспект милости Всевышнего, она грудью становится и говорит: ни за что. И меня раньше это возмущало, думаю, как она не понимает. Вы знаете, но с годами я начал видеть, что она правее, чем я. Потому что она видит хорошее в детях. И она стремится защитить это, потому что если я проеду по ним, это как каток, там жизни не останется. Но я понимаю, что не только у меня эта проблема. У Ионы та же самая проблема. И вот только сейчас, сколько лет уже прошло, я могу это оформить в словах и донести до вас. Потому что Всевышний, Он источник жизни. Он сотворил этот мир. Он собой поддерживает этот мир, и Он хочет, чтобы этот мир жил. Иначе у него не было смысла бы творить этот мир, если бы он так вот легко хотел его разрушить. Ага, не хотите, как я сказал? Все, ребята, тему закрываем. Каток, да. И в этом суть вот этих дней трепета. В этом суть праздника Йом-Кипур. Это то, чего ждет от нас сейчас Всевышний. Для нас нужно всего лишь посмотреть на наши мысли. Мы вначале говорили, что наши мысли, которые мы имеем внутри себя, не в голове, а убеждения наши, стремления наши, ценности наши, приоритеты наши. Посмотреть и сравнить, а соответствует ли это той цели, ради которой мы сотворены. И я понимаю, что некоторые мысли, они сильнее нас, потому что это же наша наследственность. А Всевышний говорит, а ты не бойся. Враги будут, которые будут сильнее тебя, но я же буду с тобой там, в обетованной земле, так же, как и я был с тобой в пустыне, так же, как помог тебе победить Сигона и Ога, этих великанов. Видимого моего присутствия не будет, облака не будет, ман не будет выпадать. Но это не значит, что я оставил тебя, я все время с тобой. Потому что ты заключил со мной завет. Я верен завету. Даже когда вы бываете неверны, я верю. И вот это время, когда Всевышний нам говорит. Посмотрите, где ваши цели не соответствуют тем целям, ради которых я вас сотворил. Покайтесь в этом. Скажите, отними беззаконие и прими во благо. И я буду славить тебя. Потому что это и есть самая главная цель моей жизни. Чтобы он жил во мне, и через него я славил его. А все остальное, что нам надо, он даст для этого. Хотя будут гонения, будут скорби. Без этого не может быть. Будут проверки, будут испытания. И на каждом духовном уровне они будут более серьезные. Но это же ничего не значит. Это только будет доказывать нашу верность Всевышнему. И никогда не надо думать, что он оставил. Думаю, мы теперь начинаем понимать, почему милость Всевышнего превозносится над судом. Почему? Почему? Потому что жизнь важнее. Потому что он источник этой жизни, и он хочет, чтобы его творение жило и двигалось к той цели, ради которой сотворено. Конечно, когда этому творению дается возможность и один раз, и два раза, и три, а это творение игнорирует, то тогда оно само уже выбирает для себя. Так как мы читаем у пророка Наума про Ниневию, чем все закончилось. Но тем не менее мы видим вот это качество Всевышнего, которое особенно раскрывается в это время. Потому что это время, когда мы уже должны подтвердить свое соответствие той цели, для которой Он создал нас. Он говорит Израилю, ты произнеси эти молитвенные слова, а я наполню тебя благами, я произведу тот плод, который должна произвести ваша душа. То есть мы увидели, я надеюсь, и уразумели, любовь Всевышнего к своему творению. Он источник жизни. И он тот, который поддерживает жизнь. И потому он долготерпелив и многомилостив и милосерден. И прощает всякое беззаконие и грех. И очищает раскаявшего, чтобы поддержать эту жизнь в своем творении. В заключение тоже наши автора, Михей, 7 глава, 18 стих и дальше. Написано. Кто всесильный, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит милого. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наше, ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши, ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую клятвой обещал отцам нашим от дней лет. Давайте встанем и помолимся простой короткой молитвой. Помолимся этой молитвой о себе и о всем Израиле. Отче, мы приходим к Тебе сейчас в имени Амашеха Иешуа. И у нас нет никаких заслуг. У нас есть только Ты, Отец всех сирот, милосердный и любящий, долготерпеливый и многомилостный. И мы просим Тебя, отними сейчас от нас и от всего народа Твоего Израиля всякое беззаконие и прими во благо. И мы принесем Тебе жертву Христа нашего. Всем Машеха Иешуа. Аминь.